Добрый день. Продолжается день севера. Мы приглашаем сюда сейчас режиссера Ивана Головнева. Он представит свои замечательные фильмы. Иван у нас один из немногих документалистов, которые хорошо знают север и уже снял очень много фильмов, причем фильмов замечательных, уникальных. Эти фильмы участвуют в международных крупных фестивалях, завоевали множество призов. Я вот Катерина, по-моему, это был твой дебют, да, Иван? Я хочу, чтобы Иван сам представил фильм, и вообще поприветствуем этого замечательного режиссера.
Добрый день. Я очень благодарен Светлане Ученко и всем организаторам фестиваля за то, что дали возможность показать здесь фильмы. Это, наверное, самое важное, чтобы кино смотрели зрители и к тому же вот так вот очно пообщаться, если у кого-то будет такая заинтересованность. Пройдясь по остальным залам, мне кажется, каждый может сказать, что атмосфера прекрасная здесь, такая очень органичная для того повода, по которому мы сегодня собрались. Я привез сюда два фильма, снятых на одной территории. Это два фильма трилогии, первый и третий. Первый из них – это действительно мой кинематографический дебют 2004 года, когда я был еще студентом высших режиссерских курсов здесь, в Москве, и в то же время знакомился вот с абсолютно другой реальностью там, в Ханты-Мансийской тайге. И после этого фильма был фильм о старике, 90-летнем шаманствующем старике с той же территории. И «Месторождение» – третий фильм, который сегодня будет тоже показан, это заключительный фильм о, скажем так, семье среднего возраста. Вот ребенок, старик и семья среднего возраста. Герои этих фильмов, ну знаете, смысл скорее даже не вот в этой вот возрастной привязке, а в том фоне, который за ними открывается, потому что ребенок существует в одной системе координат, может быть, он не так сильно взаимодействует с реальностью, как представители среднего поколения. То, что вы увидите в месторождении, да, и я надеюсь, что это будет понятно, потому что сегодня Север, к сожалению, это не только место обитания коренных народов со своими традициями, но и территория, которая приносит около 70% всей российской нефти, а, соответственно, столько же поступлений в бюджет Российской Федерации. Вот такие взаимоотношения существуют, и мы должны обращать на них внимание, размышлять о них, и мне кажется, абсолютно, так сказать, интересным может быть сегодняшний разговор, учитывая то, что многие из вас этой тематикой интересуют.
У меня будет такой, наверное, вопрос к Ивану. Вообще, надо сказать, что у Ивана вся семья, отец, младший брат, все снимают серию. У них собственная студия, фотографическое бюро. Можно сказать, это, наверное, у нас из кинематографической единственная семья, которая так плотно занимается этой темой. Иван, вот ответь, пожалуйста, на вопрос, почему вы любите, снимаете север, северные народы? Почему такой пристальный интерес к этой теме?
Очень сложно всегда ответить как-то так однозначно и точно. Я знаю о себе, что эта история взаимоотношений с севером мне складывалась постепенно, из детства. Вот. В то время, когда я был школьником, впервые ездил в экспедиции со своим отцом. Вот это ощущение еще такое полудетское, когда ты находишься, попадаешь вдруг в совершенно иную систему координат. И не то, что тебе интересно это с этнографической точки зрения, не то, что ты их изучаешь, как правильно кто-то шьет узор, или как непременно верно молиться. Просто ты наблюдаешь абсолютно иной быт, и чувствуешь свою разность по отношению к ним. Вот, наверное, эти интересные ощущения, они постепенно создают, ну, такую даже, знаете, зависимость. Тебе в какой-то момент становится уже скучно видеть только одномерную реальность, в которой ты существуешь. А гораздо интереснее, значит, находиться вот в ситуации таких контрастов. А затем все зависит от конкретных героев. Каждый раз, оказываясь там, встречаешь потрясающих людей. Вот, наверное, основная причина.
Тогда еще вопрос. Вот какой все-таки, раз ты был с папой на севере, на съемках маленьким, еще с детства, да? Вот твое первое впечатление о севере, о северных народах, можешь вспомнить? Мне кажется, вот вот это важно сейчас проговорить перед началом этого фильма?
Первое ощущение, то, что они другие, и первое впечатление, то, что это очень завораживающе, красиво. Наверное, если ощущения передавать, то такие ощущения.
А вот видите, получается удивительная вещь. Но многие путешественники, фотографы говорят, что побывав на севере, ты уже не можешь туда не вернуться. Я сама знаю, сама люблю север. То есть как бы становишься поклонником севера навечно. А получается, я думаю, ты сейчас тут произнес фразу, ты потом без этого жить не можешь. То есть ты теперь не можешь жить без не просто севера, а и этих людей, да? Я правильно поняла?
Эти люди уже становятся твоими знакомыми, друзьями. Ты, конечно, их все время помнишь, даже находишься с ними в контакте. Я имею в виду не сеть социальную, а какие-то телефонные переговоры, когда они оказываются в пределах сети телефонной. Ты следишь, тоже стараешься по мере возможности за их судьбами, как в случае с Катериной, о которой будет первый фильм показан. Мы с ней не так давно виделись. Если кого заинтересует, я позже отвечу на вопросы о ее нынешней судьбе. Это остается, безусловно, в тебе, как такие этапы твоей жизни. Если другой человек провел часть своего времени детства в Нью-Йорке, он будет помнить Нью-Йорк. Я провел часть своего детства на севере, я помню север. Сегодня я, например, делаю кино уже на Дальнем Востоке. И это тоже совершенно другие акценты, совершенно другие мотивы, но те же путешествия, те же знакомства с какими-то абсолютно другими культурами, которые, может быть, лучше мне позволяют себя самого понять.
Еще о маленькой Катерине все-таки. О маленькой Катерине поговорим. Как, Иван, как пришла идея съемки вот этого фильма «Маленькая Катерина»? Как возник этот сюжет и почему ты обратился к этой маленькой героине?
Была очень конкретная задача. Мы делали документальный сериал по традиционной культуре народов Севера. Нужно было очень интересно перевооружить музей природы человека. И вот этот перестраивающийся музей, может быть, вы знаете, сегодня музейный пространство меняется. Вот они нуждались в таких своеобразных окнах в реальность. Если речь шла о детской игре, то нужно было видеть посетителям конкретных детей с конкретных стойбищ, как они играют в те игрушки, которые выставлены на стендах. Ну, если шаманская какая-то история, то вот старика. Поэтому мы искали именно удаленные, труднодоступные уголки, где сохранились остатки вот этой культуры. И таким образом постепенно объехали многие места Ханты-Мансийского округа. А параллельно съемкам вот этого сериала для музея находились герои, которых можно было, в общем, по ощущениям выращивать героев в отдельных фильмах. Вот так было с девочкой, с Катериной, которую сначала сняв для экспозиции «Детская игра», мы поняли с продюсерами, что можно выращивать целый фильм на этой основе. Также было с шаманской учительством, вот затем с этой семьей. То есть в определенной степени это тоже была такая воля случая. И эти фильмы, особенности в том, что они снимались очень продолжительное время. Многие к этому сегодня не привыкли, какие-нибудь наши телевизионные коллеги, они просто не понимают, как можно делать фильм в течение нескольких лет. Но каждый из этих фильмов в общей сложности производства занял около 3 лет. И вся трилогия, соответственно, длиной аж 10 лет. Вот такая сложность.
Да мы пока не можем даже не о шамане. Видите, какие специфические...
Проектор на шамане, кинооператор, киномеханик на шамане. Ну, может быть, расскажешь о вашей студии, чтобы мы понимали, какие еще фильмы можно искать в интернете, там, и где их можно смотреть, что делается на вашей студии?
Да, студия занимается действительно специализированным таким выпуском историй, связанных с этнографической, археологической, исторической тематикой. Мы работаем в основном на территории Северной Сибири. Много фильмов снято моим отцом на Ямале в период его исследовательской вот такой активной деятельности там. В Ханты-Мансийский округ, вот сегодня Дальний Восток. И один из современных проектов в студии – это молодежный проект «Этнокино», где участвуют студенты, которые делают короткометражные фильмы о самых разных коронавирусах. России, не только. Это все действительно существует в интернете, как сам проект «Этнокино», так и сайт студии «Этнографическое бюро», кому будет интересно, сможет найти информацию.
Спасибо. Просим прощения вот за заметку, но думаю, все с интересом послушали Ивана. А после фильма можно будет задать ему вопросы. Спасибо.
Ситуация достаточно универсальная для всех семей, которые там остались еще и ведут такой традиционный образ жизни. Поверьте, их уже, наверное, единицы таких историй. Это одно из последних, считайте, съемки были в 2004 году. Сейчас этого стоимища нет. Сейчас многих стоимищ также нет, которые существовали рядом, потому что нефтяные освоения таковы, что закупаются сразу огромные территории, поскольку пласты залегания нефти широки. И этим людям, не имеющим юридических прав на свое угодье, некуда деваться. Да и потом невозможно существовать рядом с индустриальными объектами. Невозможно там содержать свое хозяйство, олени и так далее. Поэтому эта семья или другие семьи, они вынуждены перебираться в поселки, которые представляют из себя сегодня, ну, такие совершенно тоже с уходом советской экономики странные поселения, где нет работы, где, в общем, в основном, к сожалению, существует такое прозябание, и, в общем, это большие социальные сложности, в том числе и с обучением детей, потому что тот поселок, например, где ее семья могла остановиться, там нет школы. Сегодня она учится в интернате, в отрыве от родителей. Она живет одна в общежитии, ей 13 лет. Немногие психологи, детские психологи, кивали так, уныло, посмотрели, говорили, знаете, замечательная история, но, к сожалению, в общем, мы вынуждены сказать вам, что все будет плохо. С этой девочкой она все-таки выросла в другой системе, в другой культуре, и не сможет адаптироваться, и очень печалимся из-за того, что все будет. А на самом деле произошло иначе, вот с упорством, свойственным ей, как она делает все, в том числе и в кадре здесь, вы сегодня видели, точно так же она отнеслась и к каким-то вот этим странным заданиям, связанным с изучением другого языка, математики и прочих, значит, предметов. И она сегодня звездочка класса, помимо того, что она неплохо учится, она выступает на разного рода самодеятельности. В общем, слава богу, она адаптировалась. Это самое главное. И сейчас ровно в тех местах происходят съемки художественного фильма. И она прошла пробы, и в ближайшее время будет сниматься в качестве актрисы художественного кино. Такая картина на сегодня, да. Язык сохранился в том виде, что иногда между собой они общаются, особенно если нужно сообщить что-то очень интимное в присутствии русских, русскоговорящих. Да? Но, в общем, я не хочу сказать, что хорошо ли ситуация с языком, конечно, плохо. Конечно, молодежь и дети, они уже в основном говорят. Она с самого начала говорила на языке собак и других животных, а потом перешла на русский, да? Вы знаете, это такая... Сложно за ними уследить. Значит, когда нет внятной экономической системы, именно, значит, возможности каких-то локальных пастбищ, как было издревле, то при приходе туда индустрии животные, они полудикие до сих пор, они, конечно, не могут находиться в этих местах, поэтому они просто-напросто иногда уходят дальше, на север, на территорию Ямала. Фактически у этой семьи сегодня нет стада совершенно. То есть какие-то осколки они присоединили к стадам других, но вот такого хозяйства, как еще в фильме, уже нет.
А чем все-таки занимается местное население, чем они зарабатывают себе на жизнь? Ну, помимо того, что, как вы говорите, они прозябают эту жизнь, что же они делают для того, чтобы хотя бы жить?
Ну, вот вы знаете, если говорить о поселках, то там единственные сегодня возможности к существованию – это соцпособия, которые просто выплачиваются государством на основании принадлежности к коренным малочисленным народам этих людей. К Кроме того, есть, слава богу, какие-то сезонные заработки, когда, например, летний урожай позволяет сдать ягоды или, допустим, неплохо реализовать улов или результаты охоты. К сожалению, это не поставлено все на сколько-нибудь системный, значит, режим. Нет каналов сбыта, это находится очень далеко, и логистика совершенно тяжелая для того, чтобы поставлять, в общем-то, неплохие товары, и продукты леса, и продукты там озер и рек, но, к сожалению, реализация не налажена, да? И еще иногда существуют разные проекты, связанные со строительством. Вот, например, мы все знаем, сегодня какой-нибудь проект, может быть, политической партии, построить какой-нибудь объект. Например, дом культуры, как в случае с их поселком. Тогда они получают там работу на какое-то время строительства в качестве водителей, которые доставляют материалы на строителей, самих строителей. Это все тоже не системно. Прежняя традиционная система хозяйствования исчезла, а новой не появилась. И именно поэтому, не потому что они хотят и любят лениться, а потому что нет возможности наладить новую систему. Понятно.
Разве не появились родовые угодья? Что-то об этом так громко говорилось.
Значит, родовые угодья, существовал такой юридический термин до, если я не ошибаюсь, границ веков и тысячелетий, до 2000 года. Да. И те, кто успели, они оформили этот статус. В 2004 году, на момент съемки данного фильма, этот термин вычеркнули из законодательства Ханты-Мансийского округа, потому что, конечно, нихрена империя, так сказать, она влияет на политические решения, и совершенно понятно, что невыгодно при освоении нету иметь дело с таким термином, как родовые угодья. Соответственно, кто-то, несколько семей ими, может быть, вы видели, в интернете очень активно это все, значит, выпускалось, что недавно был конфликт такого обладателя прав на родовые угодья и Лукойла, это Нижневартовский район. И были очень серьезные судебные разбирательства, и за теми, и за другими стояли определенные силы, конечно, это не был такой локальный конфликт, а скорее показательное такое дело. И, значит, получилось так, что формально этим людям встали на их сторону и отозвала нефтяная компания свои претензии. И радость случилась, но была преждевременной, потому что на самом деле фактически нефтяники продолжали разработки на тех родовых территориях по суду, на которых они не имели права уже работать. То есть это достаточно сложная ситуация, и она часто решается не цивилизованно, а наоборот варварски. Если существуют те единицы, кто успели их зарегистрировать, то и эти права не соблюдаются, потому что с той стороны стоят очень огромные деньги, силы и влияние. Вот такая ситуация. Вот сейчас мы посмотрим фильм «Месторождение», который частично либо, значит, этот вопрос усилит ваш, либо даст на него ответ. Надеюсь, что мы это дело обсудим после фильма.
Небольшой вопрос. У местных жителей есть какие-то свои праздники, которые они празднуют? Что вас удивило, или, я не знаю, что-то новое для вас открыло? В каких-то своих обрядах, я не знаю, там, как они празднуют вот свои какие-то местные праздники?
Вы знаете, у них все, что они делают, для меня удивительно. Может быть, отчасти это и есть, значит, причина того, почему я езжу так далеко и преодолеваю такие трудности. Действительно, очень все самобытно. Каждый шаг самобытен в этой культуре, и каждая вещь имеет смысл. Мы уже все это, так сказать, иначе оцениваем, подзабыли, у них все элементы пока еще нагружены. Что касается праздников, то огромное впечатление производит, совершенно ни с чем не сравнимое впечатление производит так называемый медвежий праздник. Это праздник похорон. Охотник добывает медведя, и затем все кантыйское сообщество играет перед ним карнавал. Рядится в разные одежды, распевает традиционные песни. Весь этот праздник похороны посвящен тому, чтобы извиниться перед добытым медведем. потому что медведь считается и братом, и сыном Бога, и тотемным предком. Все интересно, но вот такой театральной формы, которая существует на этом медвежьем празднике, я больше не встречал права нигде. Это действительно очень интересная театральная ткань. Они очень интересно играют. Я не знаю, как, с чем сравнить эту технику игры. Она очень гротескная. Она иногда очень, знаете, смелая, даже в какой-то степени не свойственная этой культуре. Где-то смелая в отношениях мужчин и женщин. Вот. Если внешне они сами достаточно скупы на это, то медвежий праздник, он как будто разворачивает все наизнанку, и происходит вот такой карнавал наоборот всего. В общем, длится это 3 ночи подряд. Надеваются совершенно какие-то феерические цветные костюмы, как из другого мира. Вот это, наверное, снимал, да. И масса-масса других действий, праздников своих. Именно сегодня, может быть, праздничная культура тоже одни из последних элементов, где сохраняется еще вот это фотографическое содержание.
А во что они верят? Каково их вероисповедание, во что они верят после смерти? И вы трижды сказали, слава Богу, вы рассказали им о Боге своем?
Значит, там такая ситуация. Они, конечно, представители шаманизма, анимизма, обожествления сил природы. У каждого объекта есть свой хозяин, будь то речушка, или озеро, или лес. Вот в это они верят. Ну, конечно, у каждого дома есть хозяин, и у каждого человека есть определенный дух, который ему помогает. Также эти люди очень открыты и другим религиям, в том числе и та советская идеология, которая господствовала там после 30-х годов, она тоже в какой-то степени, знаете, на уровне даже религиозных вещей к ним внедрилась. А затем сегодня есть миссионеры на этих территориях, разных ответвлений, например, христианских, там можно встретить вот таких миссионеров. И иногда алтарь выглядит следующим образом. Это тотем, может быть, Тору, бог неба традиционный, рядом Ленин и Иисус, которого они при этом называют Георгий Победоносец или еще как-нибудь. И с удовольствием они с ними, их всех, значит, боготворят, уважают. И... Да, да, вот такое вот смешение, конечно, прежде всего искренне, они все-таки... Анимисты, шаманисты, и у каждого рода есть свое священное место в лесу со своими башками, куда они связаны там, с сезонами охоты, например, какой-то обряд отправлять и так далее. Вот это сегодня, кстати, активно возрождается. У них снова вот эти родовые места священные появляются, потому что в советское время это приходилось прятать. Богов брали в плен музейно. Вот вкратце так.
Спасибо.